Глава 20. «Уходит!» — услышал я отчаянный звон пояса пустыни. «Уходит! Ах ты! Врешь! Достану!» Шипастый молчун в руках наскакавшего каблана поднялся совсем недалеко от меня, опустился, снова поднялся, и я оказался вне боя. В 5 выпадах от грохочущего гирдана из свалки вылетела буланая кобыла Идбашара и мгновенно распласталась в стремительном галопе, удаляясь по направлению к Кулхану. К спине кобылы прилип харзиец Мрах, потомок кочевников хургов, и его талию крепко обнимал неудачливый тусклый Маскин 13-й пояс пустыни. Я лишь успел заметить, что Кунды Вонг с ними нет, и что правая, раненая еще в Мейлане рука Эмраха, болтается в такт скачки. За кем они гнались, этого я тогда еще не знал, но, повинуясь неясному порыву, описал короткую дугу и плашмя ожег ударом круп демона У, да нельзя возмущенного таким обращением. И тогда я понял, какого коня подарила нам Юнер Мейланьская. Увидев впереди себя буланую кобылу, демон У забыл обо всем, о сражении, обиде, усталости, и ринулся в погоню с громовым ржанием. Я молил небесные молоты только о том, чтобы железные пальцы Аль-Муттанаби не выпустили мою рукоять. Обломка Чен все-таки успел сунуть за пояс, и сейчас Дзю стучала панцирь, проклиная все на свете. А пространство вокруг нас билось в подучей, пока вороной демон несся по иссохшей земле со всех своих 4, 8, 16 или сколько там у него было ног. Пыль налипла на мой влажный клинок, и когда мы поравнялись с поясом пустыни, то я с трудом разобрал, что он хочет сказать мне. «Вон!» — звенел Маскин. «Вон они! Вон!» Некоторое время мы шли вровень, и казалось, что демоны Буланы Эмраха вообще стоят на месте, а две косматые низкорослые лошадки впереди нас, упираясь и толкая землю копытами, подтягиваются к нам на невидимом канате, и их седоки-шулмусы все чаще оборачивают назад блестящие от пота и напряжения лица. В последнюю секунду, когда до беглецов было клинком подать, Эмрах бросил поводья, вскочил обеими ногами на спину своей буланой и, так и не расстегнув пояса пустыни, обрушился всем весом на ближайшего всадника, злобно топорщившего рыжие жесткие усы. Их тела, падая на земь, тесно переплелись, второй шулмус резко осадил коня, разрывая ему рот, и на несчастное животное налетел наш демон, тут же вцепившись зубами ему в холку. А я навершием рукояти ударил откинувшегося шулмуса в лицо, так и не дав ему обнажить кривую легкую саблю с клювастой рукоятью. Шулмус вылетел из седла, и Чен немедленно спрыгнул на землю, предоставляя демону У самому разбираться со своим истошно ржущим противником. Уж кому-кому, а демону помощи явно не требовалось. Впрочем, любая помощь сейчас была бы излишней. Выбитый мною шулмус лежал неподвижно. Кажется, он сломал себе шею, всем телом придавив зарывшуюся в песок саблю. Подопечный Эмраха был жив, но оглушен падением. Идбашар уже умудрился, пользуясь лишь здоровой левой рукой и зубами, связать ему запястье, отобранное у шулмуса веревкой с петлей, словно предназначенной для подобных целей. Перед тем, как вытереться об одежду мертвого шулмуса, я обернулся и посмотрел назад. Пыль над местом сражения уже начинала оседать. Демон У наконец позволил питомцу шулмузских степей вырваться и убежать, потом игривым шагом подошел к кобыле Эмраха и ткнулся мордой ей в плечо. Кобыла не возражала. Возвращались шагом, не торопясь. Демон У недовольно всхрапывал, злясь на необходимость вести изловленного шулмуса, перекинутого через седло. Я слегка постукивал ножнами о бедро Чена и размышлял о неизбежном. Что делать с пленными дикими лезвиями? Что делать с пленными шулмусами? Что делать с погибшими, своими, чужими, блистающими и пришлыми? Что вообще делать дальше? Что делать с Чин? Последняя мысль принадлежала Чену, и тяготила она его, похоже, больше всех остальных вместе взятых. Я внутренне усмехнулся. Ну что ж, раз нас двое, значит и забот вдвое. Увы, теперь нас не двое, невесело подумал Чен. Нас теперь ого-го сколько. И забот, соответственно. Позади, под надежным присмотром пояса пустыни и Эмрахет-Башара, ехали захваченные сабли и кривой нож Рыжеусова. По мере приближения к памятному валуну они все чаще делали вид, что никем и ничем не интересуются, но сами из-под тишка и не без некоторого содрогания оглядывали поле боя. У камня понуро сидели десятка-полтора связанных шулмусов, в выпадах в 7-8 от них тускло поблескивала груда плененных диких лезвий. Кому-то еще скручивали руки, устало, но деловито, кому-то обрабатывали раны. Чуть поодаль бродила троица наших ботинитов, подбирая уцелевшие клинки. Мы сгрузили пленников, присоединив их к остальным, подобных с подобными, и, забыв на время о шулме, принялись оценивать потери и считать уцелевших. Своих. Да, блистающим повезло куда больше, чем придаткам. Погиб, переломившись у самой рукояти, самый младший из метательных ножей Баогунь, да еще тусклая сабля Талвар, чьим придатком был один из ботинитов, не выдержала прямого столкновения с каким-то из шулмузских топоров. Остальные были более или менее целы, царапины и зазубрины не в счет. Из людей же ранеными оказались практически все. А пятеро ботинитов познали в этой битве истину ботин раз и навсегда. Прошлые боги наверняка остались довольны. Впрочем, многое из этого выяснилось уже потом, поскольку не успели мы с Ченом как следует оглядеться, как нас подхватил ураган, неистовый, лохматый, весело гогочущий и сверкающий молнией двуручного эспадона.
«Здорово, однорогий!» — радостно свистел огненный меч Гвиниль. «Ах ты тоненький мой, ах ты легонький мой! Ха-ха! Ну и скор же ты! Мы прям замаялись тебя искать да догонять! Ну иди, иди сюда, я б тебя хоть звякну как следует!» «Гвен, клянусь священным водоемом, ты еще длиннее стал!»
Я вылетел навстречу Гвинилю, чуть ли не обвившись вокруг его массивного клинка, и вдруг удрученно понял, что обмен любезностями придется отложить на неопределенное время, потому что к нам уверенно направлялись волчья метла и благородная госпожа Акнинчи из пылкого рода чебетей. Обе всклокоченные, обе гневные, обе преисполненные негодования. И Гвиниль с Фальгримом Беловолосым благоразумно отошли в сторонку. Чен судорожно вцепился в мою рукоять, ища поддержки, а я с тоской подумал о тех золотых временах, когда мне не приходилось выслушивать ссоры придатков.
«Так вот, значит, зачем ты удрал из Кабира? Жениться надумал герой! Правителем решил стать жеребец милайнский, дикий осел! Меня, значит, по боку и к новой дуре под крылышко? Ассасинов в ее постели искать? Ловить их за что ни попадя? Да лучше бы тот выродок, тот убийца приблудный тебе на турнире не руку, а голову отрубил! А заодно того единорога, что у тебя под лица под шароварами!»
Я обиделся, но промолчал. Выродок и приблудный убийца Асахиру Ли бочком-бочком отступал за валун, а Нодачи безуспешно прятался за его спину и изо всех сил старался не привлекать внимания волчьей метлы.
А на этот раз куда изволили направиться, высший чен? Надоели мы иланьские красавицы? В шулме поискать захотел? Или как там эта дыра называется? Так я тебе поищу, подлый обманщик. Я тебе побегаю. Ты у меня и в Нюрингу не спрячешься.
С тобой хоть в Нюрингу попробовал было отшутиться взмокший чен, но тут волчья метла решила принять участие в разговоре и прыгнула вперед. Я опоздал, отвлекшись на крики чин, зато недремлющий обломок выскочил из-за пояса и с недоуменным лязгом «Сам не пойму, и чего это я лезу в семейные сцены?» отбил первый выпад в сторону. Пытаясь не дать ссоре разгореться еще больше, зная Дзю, от его вмешательства не стоило ждать иного, я скользнул к вертящейся метле. Мы впервые за столь долгое время коснулись друг друга и выяснили, что это прикосновение приятно нам обоим. И мы мгновенно забыли о раздорах наших придатков, о минувшем побоище, обо всем на свете. Мы полностью ушли в беседу, как не раз бывало раньше, в Кабире, в тихом мирном Кабире, где я не знал, что придатки — это люди, что блистающие — это оружие, а у Чена были на месте обе руки. И тень шулмы не делала день темным, а ночь опасной. И будущее было ясным и прямым, как мой собственный клинок, играющий солнечными бликами. Я беседовал с волчьей метлой и думал о том, что все будет хорошо. Даже если все плохо, все обязательно будет хорошо. А иначе надо до половины уйти в землю и попросить Чена посильнее пнуть ногой рукоять. А ведь не пнет, сколько ни проси. Вот поэтому все непременно будет хорошо. Я в очередной раз легким движением прошелся между полированными зубцами волчьей метлы, и мы застыли, не шевелясь. Не сразу я понял, что Чен и Чин тоже стоят, обнявшись, и целуются. Похоже, им тоже было неплохо. И жили они долго и счастливо, и родилась у них волкорогая метелка, проворчал Дзютей за плеча Чин, поскольку Чен продолжал сжимать его в левой руке. Мы нехотя расплели объятия и, словно очнувшись, огляделись по сторонам. Оказывается, за это время многое успело произойти. Двое ботинитов и эмрах, под началом держащегося за бок и охающего коса, перегоняли лошадей с поклажей за холм. Устраивать лагерь у валуна, где воздух до сих пор пах кровью, было бы верхом глупости. Семейство метательных ножей вновь радовалось жизни, хотя радость эта изрядно отдавала горем потерь. Во вьюке какого-то шулмуса обнаружились захваченные в плен блистающие, и среди них два ножа Баогунь, извлеченные шулмусами из тел воинов, убитых Ниру, еще в скалах близ деревни Сундзя. Фариза что-то усердно объясняла пленным ариджитам, во все глаза глядевшим на нас с метлой и на Чена с Чин. Диких лезвий в груди явно прибавилось, как, впрочем, и шулмусов у валуна. Тех уже оказалось более трех десятков, причем половина была серьезно ранена. Матушка Ци и Диамет, которому Чен был обязан Джиром О, закончили хлопотать подле наших раненых и теперь оказывали посильную помощь пленникам. А Сахиру и почему-то Каблан занимались несколькими хромающими лошадьми. Я подумал, что пора брать руководство на себя, то бишь не мешать всем делать то, что они считают нужным, а Чен отметил, что Фариза слишком уж долго беседует с риджитами, бледными и сильно испуганными. «Что ты им объясняешь?» — поинтересовался Чен я у Фаризы. После удара булавой, к счастью, пришедшегося вскользь и только оглушившего Фаризу, та плохо слышала, и вопрос пришлось повторить.
«Да вот спрашивают, что это между вами сейчас вышло. Пришлось объяснить, а то они решили, морды немытые, что вы добычу не поделили или там рабов».
«И что ты им сказала, гроза степей?»
«Сказала, что свадьба у вас скоро. Вот, мол, и привыкаете к семейной жизни. Кажется, на них это произвело большое впечатление».
Ну да, они же не знают, что такое беседа. Для них это бой. Бой насмерть.
Впечатление — это хорошо, — задумчиво проговорил Дзюте, выслушав содержание разговора в моем изложении. Впечатление надо создавать и всячески поддерживать. Первейшая заповедь любого шута.
И он многозначительно умолк. Вот тут-то до меня, Чена, дошло, что на самом деле хотел сказать Обломок. И мы сделали все необходимое, чтобы это дошло и до всех остальных. А они, эти остальные, оказались на редкость понятливыми, хоть блистающие, хоть люди, и немедленно принялись за дело. Для начала мы перебрались за холм сами. Кстати, там обнаружилась рощица чахлых и горбатых деревьев, что было и впрямь, кстати. И перегнали туда же шулмусов, перевезя тяжело раненых и дикие лезвия на полотнищах шатров, растянутых между безотказными лошадками. А дальше мы взялись за дело. Мы ставили шатры, перевязывали раны, готовили еду. Но как? Я, Чен, видел как, потому что сам непосредственно в представлении участия не принимал, расположившись на пригорке и со стороны наблюдая за происходящим. Затем, как матушка Ци и Чин старательно перевязывают шулмусов заново, а могучий гвиниль в руках Фальгрима с устрашающим свистом отсекает лишние полосы ткани перед самым носом белых, как молоко, ариджитов. И Фальгрим с каждым ударом корчит такие рожи, будто и впрямь собрался поотрубать несчастным головы, а заодно и все неполюбившиеся ему части их тел. Затем, как волчья метла вместе с освободившейся Чин, увлеченно подхватывают на зубцы веревки для шатров, спутавшиеся в один узел, и изящным броском переправляют косу, чей сай со всех трех рогов распутывает это безобразие, визжа от усердия. Затем, как бронзовый жнец, играючи полосует подвешенные перед ним ленты сушеного мяса, и те совершенно одинаковыми ломтиками сыплются в подставленный казан. И блистающие и придатки постепенно входили во вкус. Словно из ничего на ровном месте менее чем за час встал лагерь, выросли шатры, в котлах закипела шурпа по фамильному рецепту семьи Анкоров Вейских, и кто-то уже успел соорудить примитивную коновязь, в которую тут же со свистом вонзились на равных расстояниях друг от друга все 9 ножей Баогунь. Ниру метала их лежа, будучи раненой в обе ноги, но ножи легли точно туда, куда и должны были лечь. Эмрах здоровой рукой, незаметно шипя от боли, набросил на ножи свернутую в кольца упряжь и поводья нескольких лошадей. «Дожили!» — проворчал крайний слева нож. «Чтоб на меня и такую пакость вешали!» «Терпи!» — наставительно оборвал его другой нож, видимо, старший в семействе. «Раз высший Дангьен приказал, значит, он знает, что делает».